Ну, можно сказать, с моей проповеди сегодня мы уже завершим такой рождественско-новогодний цикл. То, что я буду говорить, оно связано и с Рождеством, и в каком-то смысле применение для нас к жизни в новом году. Мы хорошо уже сегодня читали тексты, которые дают нам тоже очень хороший такой стимул. Мы должны исполняться Духом Божиим через наставление, через истину. Ну а в контексте Рождества следующее размышление. Мы в каком-то смысле смотрели на Рождество очень с разных сторон. Даже вот если 7 числа вы здесь были, здесь была такая инсталляция или вертеп живой такой, как его называют, или презепио в оригинале, когда здесь все персонажи были рождественских событий. Вот очень красивая такая была инсталляция живая. И мы это могли снова напомнить себе весь этот рождественский сюжет. А если вы были вчера, то здесь даже куклы на моем месте рассказывали нам о рождественских историях. Мы, в принципе, неплохо знаем эти все события. Но вот вопрос, который у меня для вас сегодня. А если взгляд самого Христа, самого главного актора или самый главный персонаж всех этих событий, и это на самом деле имеет большое значение. Вы знаете, вот если вы читаете Библию, есть исторические разные повествования, такие как в книгах Царств или Паралипоменон, а есть псалмы, которые показывают нам о том, что происходит за ширмой внешнего, что происходит внутри. И вот вопрос, есть ли тексты, которые говорят о том, что было в сердце самого Спасителя, которые как раз-таки сопровождали Его приход на эту землю, Его жизнь здесь, на этой земле. И такие тексты есть. Один из них я хотел бы прочитать. И сразу хочу сказать, что он поможет нам снова, вот как бы с другой стороны, посмотреть на сердце нашего Спасителя, а также какую-то взять очень важную практическую истину для нашей жизни вот в этом новом году. Это текст послания Филиппийцам, 2 глава. С 1 по 11 стихи мы будем читать. Проповедь моя так называется «Рождество Христово. Взгляд самого Иисуса» или «Взгляд изнутри». Давайте откроем послание Филиппийцев, 2 глава. Я прочитаю этот текст. «Итак, если есть какое утешение, — говорит апостол Павел, — если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себе. Не о себе только каждый заботится, но и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Ведь Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил или унизил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Ну, давайте начнем с такого вопроса. Видите ли вообще в этом тексте Рождество Христово? Согласитесь, это не самый традиционный текст, когда мы думаем о рождении. Но смотрите, Павел передает нам именно рассказ о Христе, историю Христа, начиная именно с Его рождения. Но при этом Павел передает не просто нам хронологию жизни Христа, как нам рассказывают другие евангелисты, такие как Матфей или Лука, и мы все эти истории хорошо знаем, даже визуально, а он передает нам снова сердце Христа, взгляд изнутри. И вот то, что мы будем делать, будем смотреть за фасад рождественских событий. Апостол Павел словно рисует перед нами вот эту панораму его жизни, но он снова не снаружи, а то, что происходит за всей ширмой исторических повествований. Павел начинает свой рассказ о Христе со слов непосредственно 5 стиха, «Ибо в вас должны быть, вот это слово, те же чувствования», то есть он говорит о внутреннем, «какие были и во Христе Иисусе». То есть это о чувствованиях, которые сопровождали весь путь Христа, начиная с Его рождения, боговоплощение и так далее. Что это за чувствование? Каким бы вот одним словом могли описать мотивы, чувствования Христа в контексте всей этой картины, так сказать, Христа со взгляда апостола Павла, как он это видит? Это богохновенное слово, то есть это Божий взгляд. А если сказать одним словом, и это очень важное слово для нас сегодня, это слово «смирение». Этим словом можно описать всю жизнь Иисуса. Обратите внимание на слова, которые использует Павел в этом тексте. Он говорит, он уничижил себя, то есть унизил себя, как, не знаю, на современный язык это слово передать. Он принял образ раба, согласитесь, это тоже ассоциация со смирением. Он стал человеком, он смирил себя, быв послушным. И сказано, даже до крестной смерти, это такой апогей смирения. И вся вот эта история снова начинается с рождения в Вифлееме. Вообще обычно, когда мы говорим о причине прихода Христа в этот мир, то мы, как правило, говорим о Его любви. И в эти дни, наверное, мы много говорили об этом. И это, согласитесь, правильно. Конечно, это любовь, это Божья любовь. Все спасение, вся жизнь Христа – это не величайший акт Божьей любви того, кто есть любовь. Но, смотрите, каким образом смирение как бы связано с любовью. Смирение является неотъемлемой его частью. Любовь, как мы знаем из 1 послания Коринфянам, 13 главы, вот этой знаменитой гимна любви, там сказано, что любовь, она не гордится. Другими словами, любовь по-настоящему, она смиренна, как и мудрость, она смиренна. Именно смирение делает любовь по-настоящему жертвенной или действенной. Отсутствие смирения делает наши слова или заявления о любви вообще ничего не значащими. Это как если бы ребенок сказал своей маме: «Мама, я тебя люблю, но мусор выносить я, конечно, не буду». То есть не так много в этих словах, согласитесь, настоящей любви. Или муж посылает жене сообщение сердечками, но не помогает ей нести какие-то тяжелые сумки из магазина. Согласитесь, но не очень такая любовь приятна. В этой связи снова смотрите на второй стих. Павел призывает филиппийцев иметь ту же любовь. Он говорит о любви, но одновременно он говорит, что значит иметь ту же любовь? Имейте смиренно-мудрее. Без чего эта любовь будет совсем не той. То есть без смирения любовь пуста. Итак, немножко замотивировала в том, чтобы думать о Рождестве в контексте величайшего акта смирения. И как мы снова, я повторю, у этой истины есть отголосок для нас. Посмотрим на Рождество Христово со взгляда самого Иисуса, именно в контексте смирения. И начнем с самого главного. У меня будет несколько тезисов, смотря на этот текст. Самый первый – рождение Христа – это начало пути величайшего смирения. Я называю смирение Христа величайшим, потому что оно настолько больше нашего человеческого смирения, что его можно назвать в каком-то смысле уникальным и в чем-то неподражаемым. И вот несколько доводов хотел бы привести, почему его смирение, которое было явлено в Боговоплощении, является величайшим, неповторимым, уникальным. Во-первых, уникальное смирение Христа выражено как бы в направлении смирения. Когда мы говорим о смирении, мы обычно, знаете, как в нашем бытовом таком сленге говорим, в таком обычном представлении, мы подразумеваем смирение слабого перед сильным. Смирение такого нижестоящегося перед вышестоящим. То есть в нашей жизни много смирения, но согласитесь, это некое вынужденное смирение. Нам приходится смиряться перед чем? Перед обстоятельствами, перед начальниками. У нас сегодня светомузыка. Вот. Это будет более интересно. То есть это как бы вынужденное смирение, согласитесь? Но в данном отношении мы видим совсем другое направление. Смирение сильного перед слабым или вышестоящего перед нижестоящим. Это как если бы король по своей доброй воле снял корону и склонился у ног его подданного. И это действительно вот унижение, или так правильно, как сказано, самоуничижение. Но снова, разве можно найти подходящее сравнение со смирением Творца мира подчинить себя своему творению? Такого аналога в мире не существует. Разница между нами в сравнении с разницей между нами и им столь несущественна, сколь несущественна разница между там, как бы высотой гор в сравнении с их расстоянием и солнцем. То есть трудно найти такое подобие смирения здесь на земле. Вот что Павел говорит об Иисусе именно в этом тексте, в 6 стихе. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Это, кстати, одни из таких самых из глубоких слов Писания, говорящих нам об Иисусе. И он утверждает о божественности Христа. Это очень важно нам думать о Христе, как о том, кто есть пришедший Бог нам во плоти. Вот если мы созданы по образу и подобию Божию, да, то он, сказано, есть образ и подобие, то есть он был таковым всегда, поэтому сказано, он, будучи под образом Божьим. Другими словами, своим воплощением Христос явил нам Бога. В этом смысле он истинный образ. А вторая часть стиха как бы поясняет смысл первой, то есть сказано, он есть образ Божий, и потом сказано, он не почитал хищением быть равным Богу. То есть называть себя равным Богу не являлось воровством для Христа, поскольку он обладал этим правом. Если кто-то из людей назовет себя Богом, то это как раз будет хищением, это как раз будет воровством. Или даже, более давайте скажем, откровение, это будет богохульством. Но мы видим в Евангелиях, как Христос на протяжении всей своей земной жизни явно и косвенно как бы, то есть были какие-то прямые свидетельства или были косвенные свидетельства о его божественности. И при этом он никогда не оправдывался. То есть снова Христу говорить о себе посредством всех этих аргументов, как о Боге, это не являлось хищением или воровством. Это как, например, для меня не является воровством или хищением сказать, что я мужчина. Это не обман, это правда. А позже Павел в первом послании Тимофея 3:16 так скажет о рождении Христа. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Поэтому, когда мы говорим о Рождестве Христа, мы говорим о боговоплощении. Это очень важно. И снова, нас восхищает не только сама тайна рождения Бога во плоти, нас восхищает та высота, с которой снизошел Христос, чтобы стать человеком. Он стал человеком. Вторая уникальность смирения Христа выражена в том, какую дистанцию он преодолел, чтобы снизойти к нам. Когда, допустим, мы говорим о смирении одного студента перед другим, или даже, допустим, пусть даже старшекурсника перед первокурсником, вот перед нами студенты сегодня говорили, да, они знают немножко эту всю атмосферу. Ну, согласитесь, это не великое дело. Но когда речь идет, допустим, о смирении ректора или там министра образования до уровня студентов, то это уже совсем как бы другой порядок. И Божий Сын, принимая образ своего творения, преодолел вообще невероятную пропасть, огромную пропасть. Настолько сильную, что, наверное, как бы расстояние между звездами можно уподобить расстоянию между нашими пальцами. То есть это просто невероятная дистанция, которую преодолел Христос, будучи Творцом, как бы умолив себя до творения. В 7 стихе сказано, «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек». Павел использует вот это еще одно слово, такой глагол «уничижил» или «унизил себя». В греческом это звучит известное такое слово, как «кино» или там, буквально означает «опустошил». В богословии в связи с этим обсуждается такая известная проблема, ее в учебниках таких очень умных можете найти, как проблема кенозиса или проблема опустошения. Что имеется в виду? Если Христос есть Бог, задаются вопросом люди, а мы это только что утвердили, то не повредило ли опустошение, что означает это опустошение, не повредило ли оно божественной природе Христа, а значит и нашему спасению? Что значит оно опустошило? Не перестал ли он быть в каком-то смысле Богом? Из многих вариантов ответов мне импонирует следующий. Христос, конечно, не лишал себя божественности. Он был Богом на протяжении всего своего присутствия на земле. Но он лишил себя возможности проявлять эту божественность как бы ради собственной выгоды. И это согласуется со следующими словами, смотрите, которые как бы грамматически связаны с унижением Христа. Снова, он уничижил себя, опустошил себя, приняв образ раба. Мы знаем, что раб по природе, он такой же человек, как и его господин. Они оба люди, однако у него нет таких прав, как у господина. Но, согласитесь, есть разница, знаете, в чем? Если раб, он вынужден быть рабом, ему приходится смиряться перед господином, то Иисус, как сказано здесь, и это снова восхищает нас, его сердце, он стал добровольно таковым. Может быть, подобие можно найти в книге Марка Твена «Принц и нищий», если вы читали, где король добровольно меняется с нищим, своей одеждой, своим статусом, чтобы оставить дворец и отправиться к людям. Вот что-то подобное произошло со Христом. Он добровольно снял с себя корону. Будучи Богом, он функционировал в этом мире абсолютно как человек. В 7 стихе дальше сказано, он, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. То есть вот в этом есть удивительная тайна. Творец заточил себя в своем творении. И при этом не переставая быть Творцом, но подчинившись как бы ограничениям, которые свойственны любому творению. Согласитесь, мы как творение понимаем, насколько наша жизнь ограниченная в этом мире, в котором мы живем. И он подчинился всем этим ограничениям как творение. И мы знаем, по какой причине он пошел на этот шаг ради спасения этого падшего творения. Сейчас есть такой термин, который используется в светском мире, как «дауншифтинг», буквально означает понижение передачи. Вот в немецких автомобилях это тоже есть такая терминология в управлении там, коробкой автомобиля. Но и это слово используют сегодня в социальной сфере. То есть что значит понижение? Когда люди, обладая какой-то возможностью, там, богатствами, статусами, намеренно понижают свою жизнь. Они живут более скромной жизнью. Другими словами, у них есть возможность покупать одежду за $2000, они покупают ее в секонд-хенде за копейки. Или они имеют возможность ездить на самых шикарных автомобилях, а ездят там на маршрутке. Вот. Такой социальный дауншифтинг. Вот. Но думая, даже это люди делают в каком-то смысле ради себя, находя скорее выгоду другого рода, ну, что-то прочувствовать себя ближе к людям, не знаю, разные есть мотивы вот такого феномена, который происходит сегодня в мире. Так вот, если сравнить со Христом, дауншифтинг, извините, самого Божьего Сына, он был ради других. Это не было просто показуха, это не был просто какой-то эксперимент. Это был абсолютно альтруизм, он отказался от всех своих привилегий, невероятных привилегий, как Божьего Сына, отказался ради нас, придя в этот мир, ради нашего спасения. Это настоящая, в чистом виде, абсолютная смиренная любовь, чтобы нас приобрести. Еще одной уникальностью смирения Христа стала сама жизнь Спасителя. С человеческой точки зрения, мы знаем, эта жизнь была очень убогой. Ее можно описать словами самого Христа. Позже, помните, в диалоге с кандидатами на ученичество он сказал, ну, что им предстоит, если они станут его учениками. Он говорит, лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а сын человеческий, то он сам, не имеет где голову преклонить. И мы знаем, что его жизнь в этом плане была такая и простая, и более сложно, чем даже обычных людей того времени. Но поскольку мы говорим о Рождестве, давайте вспомним об этих событиях таких унижающих. Это его или простых, убогих событиях, которые сопровождали его жизнь. Это и бедные родители. Кстати, об этом особенно подчеркивает Лука, когда Иисус родился, И по закону его нужно было привести в храм и там принести жертву. Его родителей хватило денег для того, чтобы принести в жертву только двух голубей в качестве жертвоприношения, что позволялось, но особой такой бедной массе, прослойки людей. Это и хлев, это ясли, это бегство в Египет, это позже безвестная жизнь в Назарете, очень простая жизнь. Он был просто сыном плотника, человека, обладающего самой простой профессией. Или вот вам краткая история жизни Христа словами Павла. Снова в 8 стихе он говорит, он смирил себя, это о начале жизни Христа. Быв послушным даже до смерти, это конец жизни Христа. То есть вот его жизнь. Смирил себя, быв послушным даже до смерти. А вот между этими полюсами жизнь глубочайшего смирения. Я как-то давно слышал молитву одного такого пастора, который в начале года молился, и это в Ютьюбе где-то стало опубликовано, молюсь, чтобы дух нищеты в этом году покинул нас ради Иисуса из Назарета. И я подумал, насколько иронично все звучит в этой фразе. Этот Иисус Назарета жил гораздо скромнее, чем мы сегодня, я хочу сказать. Намного скромнее, чем мы сегодня. То есть мы не совсем понимаем тут многие вещи, включая богатство Христово. И, наконец, нельзя сказать, говоря о смирении Христа, о самой смерти Христа. Это вообще является вершиной смирения Христа. Рождество, да, это уже сам акт смирения. Он, как мы уже говорили, опустошил, уничижил себя, став подобным человеку, приняв образ раба. Вся его жизнь сопровождалась всеми этими сложностями. Но апогей его смирения – это, конечно, то, что происходило на кресте Голгофы. Он послушен, был послушным даже до смерти, смертной крестной. Давайте прочитаем, как говорит об этом пророк Исаия, 53 глава, 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его в безгласен, так он не отверзал уст своих». То есть в таких пророческих словах передано то, что происходило в жизни, в сердце Иисуса. Это, можно сказать, лев, лев из колена Иудина, который стал акцем. Это на удивление всех. Если вы читали «Хроники Нарнии», и где, вы знаете, самый главный персонаж – это лев Аслан, представляющий нам вот этого Христа. И когда ему нужно было спасти одного из других героев этого повествования – и этот лев пошел навстречу врагам, где его избивали, над ним издевались. Девочки, которые там, Люси и прочие, наблюдали, они не могли понять, почему уже не даст он отпор. Он может только рыкнуть или там повести голову, и все враги перед ним падут. Но он этого не делал. И они не могли понять, ты же лев, ты такой сильный, почему ты позволяешь собой такое делать. И они не знали, что главная цель его вот этого смирения, этого льва, который словно на глазах превратился, как там враги говорили, ты котенок на самом деле ужасный. Потому что, чтобы спасти человека, который попал в лапы греховные. Другими словами, друзья, Рождество Христа и смирение невозможно понять без креста Христова. Это очень ясно евангельские верующие понимают, потому что только в тени креста Христова мы можем понять рождение. Ведь именно ради креста Голгофы Иисус пришел в этот мир, и мы так благодарны Ему, что Его смирение было достаточно, чтобы Ему взойти на этот крест, позорный крест. Сам по себе позорный, но гораздо больше о нем стоит думать, если мы знаем, что происходило между Отцом и Им, когда Бог возложил на Него грехи всего мира. Смирение или смиренная любовь привели Христа на крест. Без смирения Христа наше спасение было бы невозможным. Почему же нам так нужен крест? Поскольку на нем Иисус искупил наши грехи. Себялюбие, гордыня, превозношение – все как раз искупил от всего того, в чем мы так сильно отличаемся от Христа. Мы так сильно отличаемся от Христа. Мы помним слова, известные в Библии, очень часто повторяем: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Но как это ни звучит странно, самому смиренному человеку, Божьему Сыну, Бог Отец дал не благодать, а проклятие. То есть словно нарушен закон у этого правила: «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». И мы знаем, Бог это сделал ради того, чтобы спасти нас, чтобы Его смирение и крест дали как раз-таки нам благодать. Благодать пришла нам, на самом деле, гордым, греховным людям, благодаря Иисусу, благодаря смирению Христа. И в этом смысле Рождество Христа – это праздник величайшего смирения. Праздновать Рождество можно только в тени Христа. Где-то у меня там даже картинки есть, это известная, но тут плохо видно. Такая есть древняя традиция рисовать вифлеемские события как бы в тени креста Христова. Это еще, кстати, традиция модна со времен рафаэлитов. Это целое поколение художников, которые пытались передать смыслы, не просто события, а передать смыслы. И там можно было часто увидеть, как вот везде, где находится Иисус, словно какая-то тень креста уже приближается к Нему. И, конечно, теперь я хотел, поговоря о Христе, о Его смирении, насколько мы вот окунулись вот в эти чувствования снова, это чувствование Христа, друзья. Цените и благодарите Бога за них. Иисус это делал не просто под давлением каким-то, Иисус это делал не потому, что Ему было легко это сделать. Это величайший акт смирения, поэтому мы снова-снова должны благодарить Бога за ту благодать, которая вот явлено для нас в Нем, в Его величайшем сердце ради нас. Но, как мы говорили, у этого величайшего события и вообще у этого примера Христа есть вызов для нас. Именно Павел помещает вот этот текст о Христе, о Рождестве, о Его пути в контекст именно разговора с церковью, которая нуждалась в этом, которая нуждалась в том, чтобы иметь эти чувствования. Вот об этом мы поговорим дальше. Это является примером для нас. Это следующий важный как бы пункт завершающий. Ведь прочитанные нами тексты Павел снова рассказывает о нашем смирении. Он призывает нас к нему. Павел не просто, посмотрите, пишет как бы трактат о Христе, о Боговоплощении, о Его смирении. Нет, он как бы ведет разговор с конкретной церковью в Филиппах. Город, который был весьма помпезный, жители которого очень гордились своим статусом. Кстати, они все назывались римскими гражданами. Такое они получили благодаря своим прежним заслугам. И вот, то есть у этих людей было много как бы потенциальных амбиций. Это все выражалось в церкви. В церкви было не так просто. В церкви было много гордыни и всякого превозношения. И поэтому Павел помещает эту картину о Христе именно в контекст церкви. И это то, что очень важно. То есть настоящее хорошее богословие, оно практично, да, оно должно отражаться в нашей жизни. Мы должны быть движимы теми же чувствами и мыслями, которыми был движим Христос. Мы должны подражать смирению Христа. И это снова главная причина написания этого текста. Давайте еще раз просмотрим на этот как бы практический контекст учения о Христе. Вот мы только что проследили с 5 стиха весь путь Христа с небес до креста Господня, до креста Христова. Давайте вернемся в первые стихи снова. Итак, Павел пишет: если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Это как бы, знаете, такие риторические странные вопросы. Конечно, все это есть, но они живут так, словно этого нету нигде. Оно словно где-то потеряно. Но он пишет: дополните мою радость, имейте, прошу вас, одни мысли. Имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению, по тщеславию, но по смиренномудрию, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. То есть Павел снова решает межличностные проблемы в жизни церкви, моральные вопросы. И вот завершает это снова вот этой фразы. «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе», о чем мы уже дальше говорили, раньше говорили. Вот, поэтому это, и вот этот рассказ Павла о смирении Христа был актуален для филиппийцев, но также и для нас. Смотрите, давайте подумаем об этом, я выведу несколько тезисов. Некоторые из них, то есть из церкви филиппийцев, ну, можно как предположить по мысли Павла, служили в церкви с завистью и духом соперничества, такое любопрение, желая скорее прославить не Христа, а себя. Это есть такое тщеславие. Мы это видим в 15 стихе 1 главы, где Павел говорит, некоторые, правда, по зависти и любопрению совершали служение, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Во 2 главе 3 стихе, вы тоже здесь видите, где Павел говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Еще, что мы видим в церкви Филиппов, некоторые заботились только о себе. Вообще, это как бы парадокс для церкви. Церковь – это собрание людей, где мы должны быть едиными и заботиться друг о друге. Но Павел пишет, смотрите, не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Некоторые христиане жили мирской жизнью, полной себялюбия. Это мы видим в 3 главе, 18-19 стихи прочитай. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова». Их конец – погибель, их Бог – чревок, слава их в сраме. Они мыслят о земном. То есть, если люди так живут, не говорят, а просто так живут, они враги креста Христова. То есть, они, их жизнь полностью противоположна их исповеданию. Здесь может крест висеть в церкви, евангельской церкви воскресения, но если жизнь такова, то Павел говорит, вы враги креста Христова, вы враги в реальности. Некоторые, допустим, такие как Еводия и Синтихия, это еще известные персонажи, этой, члены этой церкви, без конца спорили между собой, внося в церковь такое сильное разобщение, что апостолу приходилось их прилюдно увещевать. Смотрите 4 главу 2 стих. Павел говорит, умоляя Еводию, умоляя Синтихию, мыслить тоже о Господе. Не знаю, может, они спорили о каких-то богословских вопросах, я не знаю о чем. Или, но своим отношением друг от друга они свидетельствовали, что так, как, к сожалению, так мало поняли в действительности о Христе. Все те проблемы, которые были у филиппийцев, которые не выветрились до сего дня, являются печальным плодом нашего движения не в ту сторону. Не в ту сторону. Графически, знаете, можно изобразить так. Вот по плоти мы люди, к сожалению, постоянно пытаемся двигаться как бы вверх, к собственной славе, достижению себя. Мне кажется, вся индустрия мира, включая светскую психологию, социологию, многие другие вещи, так, чтобы тебе куда-то взлететь. Ты все время должен двигаться вверх, 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 вверх. И, к сожалению, вот этот дух часто проникает в церковь, которая движена просто теми же амбициями. Как бы взлететь вверх. И мы можем даже кафедру, не знаю, сцену, что бы то ни было, использовать как пьедестал для возвышения себя. Но вот Павел вот для этой церкви филиппийцев и для нас сегодня через слово показывает нам пример Христа, который движется совсем в другую сторону. В то время, как мы стремимся строить свои Вавилонские башни, мы видим пример Христа, который движется сверху вниз. Он движется в другую сторону. Другими словами, если вы делаете все своей жизни, чтобы только возвышать себя над всеми, вы знаете, что вы со Христом совсем разминулись, вы в разные стороны двигаетесь, потому что Он двигается сверху вниз, смиренно вниз, ради славы Отца, ради любви к нам. Подумайте, что стало бы с обидами, злобой, завистью, превозношением, распрями, если бы мы изменили вектор направления нашей жизни, вот от этого общего направления, греховного, вверх к тому пути, который указал нам Иисус, это путь смирения. Современное христианство все больше и больше омрачено различными конфликтами, расколами, разводами, много трудностей. Но я думаю, что 90%, если не больше, это следствие того, что люди, как говорит Павел здесь же, ищут своего, а не того, что угодно Христу. Мы можем называть себя христианами, двигаться совсем в другом направлении, в направлении не Христа, слейбе от Христа, Но по духу, в своем стиле жизни, поведении, в отношении друг к другу, мы можем двигаться как противники Христа. Когда-то блаженного Августина попросили перечислить ключевые принципы христианской жизни. Он говорит, я могу сказать вам три принципа. Первое – смирение, во-вторых – смирение, в-третьих – смирение. Ну, можно спорить с ним, но в данном отношении, согласитесь, он, наверное, что-то понимал о христианской жизни. Поэтому снова, друзья, нам так важно знать о Рождестве Христа не только с внешней стороны, но и внутренней. Нам нужно знать сердце Христа, полного смирения и любви. И нам снова, друзья, если мы хотим, чтобы у этого размышления, погружения в эти рождественские события с разных сторон был некий плод для нас, то мы должны услышать этот призыв Павла, как когда-то был написан Филиппийцам. В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это повеление, если мы христиане, у нас должны быть те же чувствования. Вот. И я хотел несколько таких практических выводов для нашей церкви воскресения, я так и называю. Дальше. Вот. Как следует жить в новом году церкви воскресения, как когда-то церковь в Филиппах? Возможно, нам следует быть более почтительными друг к другу. Притом, когда мы говорим друг с другом, и когда говорим друг о друге кому-то, именно тогда мы по-настоящему видим, что истинно почитаем кого-то выше себя. То, как мы говорим друг с другом, и как мы говорим друг о друге, демонстрирует в реальности, мы себя пытаемся поставить выше над всеми, или мы смиренно представляем себя. Братья и сестры, в смирении перед Богом и друг другом идите к своему брату или сестре и говорите с ними в любви и истине о том, что вас волнует. Идите к нему, Писание говорит. Это как раз-таки смиренный путь. Не говорить за спиной, говорить друг с другом. Или если вам кто-то говорит обвинительные слова о ком-то из церкви, спросите его, а говорил ты ли ты с ним лично об этом? Или говорил ли ты с ним, как со своим братом и сестрой, которого искупил Христос, как ты с ним говорил? Следующее. Возможно, нам следует в новом году больше заботиться друг о друге. Больше заботиться друг о друге. Мы к этому призваны, потому что это то, что связано со Христом. Мои молодые друзья, могу так сказать, знаете ли вы имена и нужды тех, кто в церкви намного старше вас? Почему бы вам, допустим, не знаю, не пойти к ним в гости и не попеть песни, которые им нравятся? Это выражение заботы. Или наоборот, мои более старшие братья и сестры, готовы вы в смирение принимать более молодых братьев и сестер? Готовы ли в них различать то, что вам не нравится? А, конечно, много не нравится иногда. Не нравится, не знаю, там, прически, одежды, стиль музыки и так далее. Но все-таки готовы ли это отличить от того, что на самом деле вам нравится? Их желание жить для Христа и любить Христа. У нас много семей в церкви. Радуйтесь этому, но в смирении перед Богом цените этот дар и служите смирении и любви тем, кто находится в ином положении, у кого нет семьи, кто не замужем, не женат, разведен, имеет неравный брак. Легко ли вам с ними общаться? Может быть, стоит пригласить их в гости? То есть не надо превозноситься каким-то своим статусом или какими-то своими возможностями. По-настоящему заботиться друг о друге – это когда все люди, вне зависимости от своих разных багажей, с которыми мы приходим в церковь, с разных вызовов, мы заботимся друг о друге, как о своем брате и сестре. Не создаем какие-то свои коалиции, как это было в церкви в Филиппах. То есть снова, друзья, Павел именно пытается это разбить, вот эти твердыни, научая, показывая им пример Христа. Возможно, еще один вывод. Нам следует быть более терпимыми к тем, кто знает что-то меньше нас или хуже нас. И поэтому, мой дорогой брат и сестра, возможно, ты более одарен, чем другие. Ты знаешь Бога, Его Слово лучше, чем те, кто слева или справа тебя, и знает меньше. Но пусть вот это лучшее твое знание о Боге или о служении еще больше смиряет тебя. Если ты действительно знаешь Его, то это должно смирять нас, Просто может быть иное познание, фарисейское познание, при котором люди из своего познания делали свои пьедесталы, превозносясь над другими людьми. Пусть людям не приходится смотреть на вас снизу вверх, но пусть они, благодаря вашему смирению и любви, будут, кстати, тянуться к вашим познаниям. Вы настолько знаете высоко Бога, что это отражается в вашей простоте, и любви простым людям, и они тянутся к вам. Возможно, нам следует еще один такой тезис: большим смирением оценивать собственную церковь и с любовью относиться к другим церквям. Я, знаете, друзья, я патриот церкви. Если я где-то нахожусь, все люди нашей церкви знают все с лучших сторон. Я люблю рассказывать о церкви, я люблю показывать фотографии, видео, что только можно. Я всегда рассказываю о церкви, я люблю нашу церковь. Но при этом, и я надеюсь, вы поддерживаете меня, но будет плохо, если мы при этом будем позиционировать себя как те, кто лучше, чем другие. Ни в коем случае такого делать нельзя. То есть мы не должны страдать таким коллективным снобизмом, таким коллективным превозношением, что мы выше, чем другие. Так не должно быть. Пусть это, к примеру, отразится в вашей большей заботе о других, не знаю, церквях. Ну, так, допустим, мы служим в Червине и так далее. Возможно, еще один тезис. Нам следует быть более смиренными в послушании служителям церкви, пасторам, диаконам, лидерам домашних групп, лидерам других служений. Я понимаю, что эти люди несовершенные, иногда не всегда смиренные, возможно, быть. Но все-таки они поставлены Богом для служения вам, и они это делают по силам и сверх сил. Вы знаете, я хочу сказать, вот последние праздники, там разные мероприятия, были бы невозможны без вашего усердия и без такого смирения. Вот, например, вчера то, что произошло, оно произошло просто... ну, почти как уже нечаянно, потому что погода была ужасная, все было против того, чтобы как-то завершить это мероприятие. Но все-таки все мы вместе сделали. И это приятно, когда люди со смирением откликаются на призывы церкви. Мы много говорили об этом на членском собрании, о том, чтобы нам расширять такое диаконское служение в церкви. Очень много вызовов, нужд. И снова, друзья, без смирения невозможно совершать служение. Невозможно совершать настоящее служение. Поэтому поощряю вас служить в этом году с духом смирения Христа. И, наконец, последнее, что я хотел сказать. Возможно, смирение вам стоит больше вспоминать о том, кем вы были без Христа и по каким причинам стали другим. Вы стали другим благодаря благодати, не благодаря своим дарам и там каким-то делам. И пусть это отразится в вашем желании больше благовествовать. Смотрите, очень важно, смирение Христа, о чем мы говорим, оно выразилось в том, чтобы приобрести нас, чтобы спасенных было больше. И хочу сказать, наше благовестие, о чем мы должны думать, невозможно без смирения, потому что, чтобы благовествовать, нужно отказываться иногда от своего комфорта, отказываться, возможно, от своей какой-то славы, потому что вам приходится всем говорить, что вы христианин, вы ходите там в евангельскую церковь, и вам, возможно, где-то это не совсем приятно, но без смирения вы не сможете это делать. Смирение обязательно нужно для того, чтобы нам исполнять свое наивысшее предназначение. И в заключение, друзья, смирение и тем более унижение в этом мире, конечно, невыгодно. Снова, мы совсем идем в разные стороны, потому что весь дух этого мира двигается куда-то вверх. Идти в другую сторону непопулярно. Даже в христианстве, к сожалению, мы часто видим, что вот это противоположное направление, оно встречается. Но парадокс в том, что именно самое великое унижение привело к самому великому возвышению. Давайте посмотрим заключительные слова еще раз. Павел говорит: «Посему и Бог, говоря об Иисусе Христе, который смирил себя до смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца». Все-таки эта история, история великого смирения, она завершена его славой, славой, которую дал ему Отец. И это тоже важно для нас, друзья. Я даже такую фразу и в конце записал. Путь вверх на самом деле лежит через путь вниз. Притом о том, чтобы двигаться вверх, Бог сам позаботится. Это Бог превознесет вас. Себя не превозносите, не тратьте на это силы, не тратьте на эти ресурсы. Лучше тратьте ресурсы для того, чтобы жить смиренной жизнью. На это надо тратить ресурсы. Бог сам позаботится, так сказать, о вашем возвышении или церкви. Пусть Бог благословит нас, друзья, иметь те же чувствования, какие у Христа Иисуса. Давайте помолимся об этом. Мы благодарны Тебе, Господи, снова и снова за нашего Господа Иисуса Христа, благодаря которому мы имеем спасение. И к этому мы никогда не сможем привыкнуть, мы поэтому постоянно размышляем об этом невероятном пути и любви, как мы сегодня размышляли о невероятном пути смирения, которое завершилось крестной смертью. Мы благодарны Тебе за это. Я очень прошу Тебя, чтобы и в нас вот были такие же переживания, такое же стремление сердца подражать нашему Господу. Я очень прошу Тебя, чтобы мы могли, смотря на эту истину, преодолевать склонности нашей плоти, которой еще со времен Эдема стремится быть как боги. Мы хотим превозноситься, но благослови, Господь наш, чтобы мы у ног Иисуса брали этот пример и могли жить смиренной жизнью, могли больше заботиться друг о друге, почитать других выше себя, благовествовать другим людям. Я просим, благослови, Господь, каждого из нас лично, нашу церковь благослови, потому что это призыв для нас, как когда-то был для церкви в Филиппах. Я очень молю Тебя, чтобы мы слышали это наставление, применяли их в своей жизни. Просим об этом ради Иисуса. Аминь.